Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельник нашей сьогоднішньої передачі, політичний оглядальник Радіо «Свобода» Сергій Навумчук. Сергій, привітання!
Привітання!
Тема нашої сьогоднішньої гуторки – гэта гадавіна, важная гадавіна. Нехто, може, скаже, хіба не одна з самых важных гадавіна в найновшій історії Беларусі. 25 гадоў тому з Беларусі была выведзеная апошняя ядерная ракета. Пасля гэтага Беларусь стала без'ядернай краіны. Ну, вот я нагадаю, некалькі гадоў тому, а прынамсі 11 гадоў тому, Александр Лукашенко заявіў, што гэта была велізарнай памылкай, што зброю выводзіць не трэба было. Это, маўляў, прынялі нацыяналісты на чале з Шушкевічам. І, маўляў, калі б у нас была зброя, з намі б зусім інакш размаўлялі. Ну, Сергей, вот, скажем так, заднім лікам, ну і як вот вы, як палітык, тады разважалі, это ацэньвалі. А можа і сапраўды шкада, што нема?
Ну, як у той час, у пачатку 90-х, як депутат Верховного Совета, я так само, як і інші, голосував за вывод ядерної зброї. Я думаю, що Олександр...
Як здається, і Лукашенко, до речі, націоналістом не був.
Так, так, так. Я думаю, що і Лукашенко голосував за вывод ядерної зброї. В будь-якому разі, ніякого голосу тоді при абміркуванні, це були і відкриті, і закриті посяджені. Ніякого ягоного голосу супраць выводу я не чув. Ну, в будь-якому разі, я не могу його пригадати, такі голоси. Але, заправди, тут є некілька аспектів. Я лічу, що, безумовно, що ядерну зброю треба було виводити з Білорусі. Питання, правда, що її було виводити треба з певними умовами. І я ще нагадаю, що... Питання про створення у Білорусі без'ядерної зони, перетворення практично Білорусі без'ядерної зони, воно повстало ще у 90-му році, коли йшло прийняття декларації об суверенітеті. І менавіта тоді ми, депутати БНФ, унесли ось цей пункт про те, що Білорусь імкнеться зробити нейтральною країною і зробити свою територію без'ядерної зони. І гэта, я хочу сказати, що було підтримано літерально усімі і прихильниками Народного фронту, і неприхильниками, і тим же самим Лукашенком. Чому? Тому що вельми свіжий був у пам'яті Чорнобиль. Ось гэта ядерний атомний монстр, який вибухнув поблизу від Білорусі, 70% радіонуклідів усього гэтага висипалося на територію Білорусі. Білорусі, воно не покидало ніякого іншого практичного варіанта. А далі просто там відбулося наступне. У 93-му році, між іншим, по пропанові Олександра Лукашенка, депутата Лукашенки, Верховний Совет Білорусі проголосував, більшість депутатів проголосували за долучення до системи колективної безпеки АДКБ, які фактично керувався російським генштабом. Тоді БНФ виступав вельми супраць гэтага, ввогуле беларускае грамадства выступала супраць гэтага, ну, але арыфметыка вырашыла, большасць депутатаў прагаласавалі, і ў канцы года Шашкевіч падпісаў гэты, так сказаць, ну, ліст пра тое, што Беларусь далучаецца да сістэмы АДКБ.
Сергей, я тебе перепыню. Сергей, одну секунду. Справа тым, што, ну, вот ты ўжо сказаў, што як бы і на конт без'ядернасці, і на конт нейтральнасці, да речы, была формулёўка «Беларусь будзе імкнуцца». Ну, імкнуцца, да чаго бы то ні было, можна як бы доўгім шлях. І в этом сэнсе, як бы, што АДКБ, ну, фармальна не супярэчыла. Ну, да, мы імкнемся, ну, а вот пакуль заключылі дамову. Гэта к ядерную зброю, ну, апріорі кажучы, можна было ў сябе захаваць, можа быць. Так, ну, в Конституції написано, ми імкнемся. Ну, імкнемся, так може і Злучені Штати імкнуться, і Росія імкнуться. В якої-небудь історичній перспективі стати без ядер. Ну, а покуль такое життя. Так все ж таки, можна було заховати? Ну, в тим контексті, при тих, як би, от ви сказали зараз про настрої, як би, внутрі білоруському громадстві, внутрі, скажімо, парламенту, а знішні гульці. як угу. себя поводили.
Ну, Юра, найперше хочу отказаць на гэтыя ваши словы, што гэта не супярэчыла. Не пагаджуся, супярэчыла. То все равно, як сказаць, што я імкнуўся быць вегетарианцем, але вось гэты месяц наступны я з'ем там паўку парасёнку, а потым я з'ем яшчэ там аднаго парасёнка, а потым я там з'ем, я не ведаю, там яшчэ штосьці, ну, а потым калі-небудзь я стану вегетарианцем. Не. Гэта абсалютна канкрэтная прававая формулёўка імкнуцца, паняцце імкнуцца, я маю на вазе нават не нейтралітэт, это ўжо абсалютна канкрэтная, але і імкнуцца. Вот тое, што вступілі ў ДКБ, гэта якраз было не на шляху да нейтралітэту, а на дварот, супрацьлегла. Калі гаварыць пра знешніх гульцоў, то найперш, канешне, настойвалі і вельмі былі зацікаўлены, это натуральна, у выводе ядерной зброї, ну, найперш, Злучаныя Штаты Америки. Я сказал бы, нават, может быть, так, доволі, ну, доволі резко, але вось по моих уражаннях, тады от сустрэч с американскими политиками, калі ўжо шчыра казаць, лёс беларускай демократии, американских политиков цікавіў, может быть, на 1%. А 99% цікавасці до Беларуси гэта была ядерная зброя. Все сустрэчы с палітыкамі, амерыканскімі сенатарамі, з кангрэсменамі пасля абвяшчэння незалежнасці, ну, як правіла, нават круціліся вакол гэтага пытання, ну, а сапраўды Беларусь любіць ядерную зброю, вы гэта перакананы, а калі гэта адбудзецца, і гэтак далей, і гэтак далей. І вось, ну, это абсалютна, як бы, з аднаго боку, ну, нармальнае такое, канешне, нармальная пазіцыя. Ясна, што Америка была зацікавлена, Запад был зацікавлен. И, между іншим, я нагадаю, что в 90-м, 91-м годе Америка выступала супраць развалу СССР, супраць конкретно белорусской незалежности, украинской незалежности. И они боялись, что замест одной ядерной державы будет четыре. Я нагадаю им, Юра, что еще, кроме Беларуси, ядерная зброя была у Украине, и у Казахстане, ну и, конечно, на территории Российской Федерации. Вот четыре краины имели после распада СССР ядерную зброю. Тому, конечно, это интерес Америки, он, ну и Заходу в целом, он был.
Сергей, а вот интересный момент. Я, сапраўды, как парламентский журналист, так само тогда, на початку 90-х, как бы мовить, бачил, крышечку бачил эту кухню, и я, сапраўды, бачил, насколько американцы были зацікавлены. Наколькі для іх это было і дэфікс, это была галоўная праблема. Але вот дзіўна, што расійцы, ну, прынамсі, расійскія дыпламаты, якіх я там бачыў, расійскія аналітыкі, ну, вот они так не пераймаліся. Хаця зброя это выводзілася да іх, ці не выводзілася б, калі б Беларусь, скажам, катэгарычна адмовілася. Але яны абсолютно не пераймаліся. Хаця, здаецца, ну, это быў іх інтарэс так сама ядерная держава, а вот чомусь-то нет. Те у меня не совсем адекватное уявление. Но мне кажется, что российцы так особливо не тиснули.
Российцы не тиснули, потому что тиснули американцы. Это с одного боку. С другого боку, нет. Я думаю, Юра, уявление в целом правильное, але причины этого, как мне подается, в том, что, ну, по-перше, Россия имела неправнально больше ядерный потенциал, чем Беларусь. А по-другое, и это так само важный момент, кнопка, ядерная кнопка, все ж таки была у Ельцина. И она была у президента России. Коли б себе уявить, что вот, ну, тогда был керовником Беларуси Шушкевич, скажем, Шушкевич захотел бы запустить там ядерные ракеты, я не знаю, там, на Москву, на Варшаву, там, куда-то, там, тивогули в космос, так, и он бы этого технично просто не смог сделать. У Шушкевича в кабинете, я памятаю, в этом будинку по Карла Маркса, ну, он занимал кабинет, где ранее сидели первые секретари ЦК, скажем, Машеров, там, иначе. Да? Значит, у него за, не, слева, за им, сдается, был телефон, была такая, был столик и стоял под таким пластиковым колпаком телефон. Там была червоная червоный этот диск, он сам был червоным, что-то такое. Он сказал, что вот это вот ядерная, так сказать, судьба. Но это, на самом деле, Это была прямая связь с Ельциным, с российским президентом. Хотя у него была иншая система, там выше прямой связи. А вот это был как раз телефон Сергей, на выпадок, на выпадок что... секунду, ядерного удара. И лечилось, что когда будет Ельцин наносить ядерный удар, и он проинформует про это Шушкевича, президента Украины, президента Казахстана. Вот и все. Тому, в принципе, российцам так особливо хваливаться тут не было на воле.
Сергей, ну а вот я все-таки еще про два аспекта как раз российской позиции. Ну так, вы сказали, что сапраўды кнопка, как бы кирование этими ракетами, которые были в Беларуси, она была у Москвы. Але я памятаю, что и тогда, на вот 90-х годах, ну, белорусская школа компьютерная, она и тогда была не кепская, и зараз она застается, как бачим, Wargaming, там, IT-краина, вот. Ну, теоретично, кажучи, эти коды можно было взломать. И я памятаю, тогда эти размовы и шли. Что, ну, при жадании, да, это имело бы политичные наступства. Ну, и вот, коли Лукашенко уже в 2010 году казал, что коли бы у нас была ядерная зброя, с нами бы нам размовляли. А чему? Коли кнопка в Москве. Чему бы с вами размовляли, зим размовляли инакс, так сказать, коли бы все ровно кнопка спочатку у Ельцина была, а потом у Путина. Те все ж таки, вот, махчима тады это не обмерковывалось в неких политичных полах, махчима в науковых. Чисто технично можно было взломать? Можно было взять контроль над этим?
Юра, я абсолютно поклавши руку на сердце, хочу сказать, что я не хочу сказать, что такие варианты у политических колах не обмерковывались, але я ни на сессиях Верховного Совета, ни открытых, ни закрытых, а это были, ну, как правило, закрытые поседжения, когда вот эта ядерная тема обмерковывается, ни нигде в кулуарах, просто вот я не чу про то, что вот давайте мы как-нибудь взломаем, а вот можно взломать и запустить, так сказать, там ракеты куда-то. Вот до такого, ну, безотказного, так сказать, абсурдного не доходило. При мне во всяком разе.
Вот, ну, а вот я думаю, что имел на увазе в 2010 году Лукашенко, коли казал, что с нами бы размовляли инакше, коли бы у нас была ядерная зброя. Чому? Коли это не ваша зброя. То есть она физично была на территории Беларуси.
Я разумею, Юра. Юра, тут справа в том, что когда мы говорим про ядерную зброю, мы случайно имеем на увазе, вот, так сказать, снова ядерную зброю при моменте нанесения, так сказать, при ее выкористании, да, вот нанесения ядерного удара, вот сдать на команду, или ракета полетела, там, не знаю, 10, 15, 20 хвилинов, так сказать, взрывается не за там, да, там за 2000 километров, там за 3. Але справа в том, что коли навык выключить, вот коли навык просто уявить себе, что, ну вот, окей, скажем так, да, я все-таки служил в ракетных войсках, но, правда, не стратегичного, а тактичного, скажем так, призначения. Але, да, у нас была система «Луна», якая, по-русски называлась «Луна», якая, в принципе, это была, ну, это был носбит ядерной зброи, хотя она, это была тактичная ракета, она летела, кажется, 150 километров максимум. Так вот, уявим себе, что у этих ракет прибрали, вот тех ракет, которые были в Беларуси, прибрали рухавики. То бок они вогуле никуда не могут взлететь. Они просто вот это, ну, болванки, а это и были болванки, начиненные, значит, там ядерными компонентами. Так вот, уже у таким выгляде, вот уже у таким выгляде, яны уявляли собой вельми моцный фактор. И фактор небеспеки, и политичный фактор. И вот то, что говорил Лукашенко, я думаю, что он имел на увазе именно это. Ну, тут можно будовать разные версии, как, например, такую. Так вот мы зараз бачим, на что он здольный, коли, так сказать, фактично пошел на шантаж мигрантами. А чему б, скажем, было не пойти на шантаж плутонием? Вот вы с нами так? Ну, а мы зараз Ирану загоним там столько-то килограмм плутония. И все. И цалком меняется ситуация и у Ирана и так далее. Бо мы ведаем, кольки это треба часу, как выпрацовать с плутония. И тому, ну и только плутония, все это ядерные компоненты. И тому, вот эта тема вывода ядерной зброи, тогда в 92-м, даже в 91-м, 92-м, 93-м годе, она часткай было и гэта. И вот гэта менавіта важно, бо фактично тады ядерную зброю я знову же скажу, что я голосовал за вывод ядерной зброи, я лічу и лічив, что ядерную зброю треба было выводить, але мы повинны были выставить певные умовы Злучаным Штатам. Так, мы позбавляемся от этих ядерных компонентов, але не за так. Вот, скажем, 2 миллиарда долларов безвыплатного кредита, ну, безвыплатной финансовой допомоги. Чому не? Ну, скажем, это в межах бюджета Беларуси. И коли б мы такие гроши, Беларусь такие гроши отримала, а Россия отримливала у десятки разов больше, половину из этих межинших она не вернула, тогда в ельцинские часы, я маю на увазе, то была, можно было бы начать реальные рынковые реформы, а головное, уже тогда можно было бы истотно полепшить экономичную ситуацию и, что вельми важно, социальную ситуацию. Не было бы этой социальной напруженности, и шансы Лукашенко прийти до влады были непоравнально меньше, а может быть, их не было бы совсем. Вот на великий жаль, я так само бы поддался вот этой эйфории, что мы вот открыто выведем ядерную, просто отдадим вот такие мы ширые белорусы, все там украинцы выставляют умовы, а вот Нася, да, так сказать, мы за открытым сердцем, за открытой душой идем.
Сергей,
вот один политиком, который ставил так питание жестко, был Поздняк. Он сказал, да, за вывод ядерной зброи, але с певными умовами. По суверенитете и певными финансовыми умовами.
Ну, вот вы сами сказали, что только один политик. Выставить можно любые умовы. Можно хоть 10 миллиардов, хоть 100 миллиардов. Таня, ці удастся домагчися гэта. Бо я так разумею, што Злучаныя Штаты не збіраліся асабліва траціць грошы на гэта. Яны не лічылі, што гэта столькі стоіць.
Юра, мы не прабавалі так, мы не спрабавалі так ставіць пытанне. Украіна якраз спрабавала, і яны тое сёй між іншым атрымалі.
Ну, дарэчы, а вот гэта маё другое пытанне. Ну, а што так вот шмат они атрымалі? Я не чуў пра некія велізарныя грошы. Ну да, магчыма, штосьці они атрымалі. Но вот так, чтобы як бы што называецца царскага ці барскага плеча, чтобы вот в украінскім дыскурсе ўвогуле хтосьці вот за 30 гадоў казаў, што мы ж вот атрымалі за ядерную зброю столько, и вот мы расквитнели там и отримали демократию. Я что-то не памятаю. Может, что-то они отримали, но это вот в политичном, я повторяю, дискурсе никак не фигурую. А вы ведаете, кольки они отримали?
Не, Юрий, я зараз не приведу конкретные лишь, я ведаю, что они отримали безумовно больше. Ну, Беларусь там отримала, что вот часом Шушкевич пригадывает, 70 с нечим миллионов долларов, на рекультивацию тих земляв, так сказать, где стояли эти шахты. Ну, это смешные просто гроши. Украинцы, конечно, отримали значно больше, але головное, тогда было, сдавалось, головным, так, украинцы запотребовали гарантии. И вот это так званый Будапештский меморандум, который подписала и Беларусь в 1994 году, причем уже Лукашенко подпись свой поставил, между иншим поставил. Коли уже ты так супер, был вывод ядерной зброи, что ж ты подписываешь, так сказать, это погоднение? Так вот, по этому погоднению Украина, а потом и Беларусь, отримали гарантии суверенитета. Только, правда, я сгодное житцо показала, что эти гарантии, которые дали Злученные Штаты, там Великобритания, сдается, Франция долучилась, Россия, Крым показал и Донбасс, что они просто ничего не варты. Я скажу прямым текстом. Америка просто нас обдурила. Вот и найдешь украинцев. Америка просто, ну, американские Сергей, политики обдурили.
Сергей, я этот приклад шмат разов приводил, что, как ни дивно, еще в красовику 2013 года, за полгода до Майдана, белорусские влады, тогда денежили санкции американские, и они как бы звернулись с нотой до владов Злученных Штатов, вот, сказавши, что это замах на суверенитет Беларуси, санкции американские, и что, мовляв, вы порушаете вот той самый протокол, той самый меморандум, на который ты спасаешь. Я памятаю отказ амбассады Злученных Штатов, что той протокол, той меморандум – это не юридичное, а моральное обязательство Злученных Штатов. Тогда это еще было сказано. А то, что вы это интерпретовали, беларусы, украинцы, як нечто иное, Up to you, это ваше право. Или вы так кепско разбираетесь в международном праве, то это ваши проблемы.
Я говорю, что американцы обдурили, потому что тогда, в 1994 году, когда Лукашенко подписывал, Лукашенко подписывал, 1994 году, у 8, да, повинны были поглядеть, так, гаранты, какие гаранты, что вы робите, когда на нас нападают, куда идет американский флот, куда... Вот гарантии, разумеется, так сказать, а не то, что заправили, дали.
Ну, они же не были там в таким выгляде записаны. Добре, я в даденном выпадку пришлю про иншее. Вот вы кажете, что ніякой компенсации. На самом деле компенсация была. Был так званый нулевый вариант в 96-м году. И он как раз был незадолго до вывода ядерных ракет. И это был обмен на тот час уже велизарных, ну, по тем часе, велизарных белорусских долгов в 1 миллиард долларов за газ на кучу всяких речев. Компенсация за ядерное палево внутри тих ракетов, которые, значит, выводились. За сами ракеты, там по каких-то чернобыльских программах. Миллиард на миллиард. Ну, это такой клиринг. То есть это не то, что Россия дала этот миллиард долларов. Россия как бы просто обменяла долг на... Фактично долг, про який, видать, так само йшла розмова. Бо, як би, видать, йшла розмова, що Росія компенсує. Вот вона таким чином компенсувала. Так от ви сказали, треба було потребувати 2 мільярди. Ну, отримали мільярд, ну да, в принципі, клірингом таким. Але сказати, що Білорусь нічого не отримала, от вона отримала этот мільярд дарування довгу. Хіба ні?
Ні, ні. Ну, по-перше, тут треба удокладнити, що саправди гэта... Россия, не Америка. Россия не Америка дала, а Россия списала там за позыку долг, так, белорусский, значит, всякий там набирал Яшикевич, а потом набирал Лукашенко. За ты ядерные компоненты, какие, вот, так сказать, она отримала с этих белорусских ракет. Саправды, это так было. Але час... Понятие часа, ну, оно вельми истотное. Вот тут вельми важные детали. Мы говорим про 96-й, там, 97-й год, когда уже был Лукашенко. А я говорю про ту допомогу, финансовую допомогу, не от России, якая фактично есть, так сказать, ну, вы кажете, там, газовый, нафтовый наркотик, так, тримаются на игле. Хотя это совсем не так. Россия все эти годы користается фактично, ну, Беларусь використовує як заходній воєнний плацдарм, по сутності. А я говорю про ту допомогу, яку Беларусь мусила б отримати у 92-м році уже за вот гэтую свою згоду вивезти ядерну зброю від Злучених Штатів. І це були тоді зовсім інші гроші. І от тоді гэта фінансова допомога дозволило значно полепшить экономическую ситуацию, не дозволило привести Лукашенко, так сказать, вот на этой мутной, у этой мутной водице социального, так сказать, кризиса. Это одно, а другое, но мы можем поглядеть, заправды, выводили ядерную зброю у России. Это была рекомендация Злученных Штатов. Ну и что отримали? Россия узмацнила свой ядерный потенциал. Николи за все часы основания, скажем, сегодня основания СССР, чекисты не тримали палец на ядерной кнопке. Тримав, звичайно, Генсек, ЦК тримала. Зараз мы бачим, что чекисты мают ядерную кнопку под собой. Вот, так сказать, выник. Я решил, что это непродуманные политики, якую тогда оживлял на початку 90-х годов Белый дом. Белый дом не московский, про его говорки нема,
Белый дом в Вашингтоне. Я разумею. Сергей, ну а вот зараз про Россию, вот вертаючись до вот тут такой дивной довольно реакции России тады, что как бы Америку это вельми турбовало, и причем Америка хотела, чтобы эта зброя пошла России, а Россия, а махчима тады в Москве различивали, что Беларусь як би, ну, все-таки близькая країна, союзная країна, в отрозненні от України, яна, як би, от самого початку, ну, я не кажу про Народний фронт, але коли казати про керівництво країни, про Єбіча, Шушкевича, ну, яни, в принципі, були за достатково близькі відносини. І росіянці, махчима, думали, що, ну, от буде у нас у нас ядерная зброя в Беларуси, а там уже все эти разлики войсковцев, подлетный час, что ракета, умовно кажучи, с-под Берестя будет лететь там до Берлина, умовно кажучи, худшее, чем я не ведаю, со Смоленска. И махчимы они просто различивали, что а нам по-любому хорошо. Выведут белорусы под тиском американцев, окей, ладно, у нас вот будет. Не выведут, это ж фактично будет наша ракета просто ближе до Захода, ближе там до Лондона, Парижу, Берлину, ну и это нас задовольняет. Мы натиснем на кнопку, коли надо. Ну, то есть ближе ракета. Почему я вот этим тлумачилось, что яны фактично разглядали как бы ядерную зброю на территории Беларуси не так, как Лукашенко вот зараз. Мы бы там володали. Да ничем бы вы не володали. Русские бы володали на территории Беларуси этой зброей. И это их, махчима, задовольняло. Так?
Так, я погожусь с... Так, ну, не вы с новой, мы не можем сказать так, это, але, коли разглядать эту версию, я вижу, что это абсолютно слушная, абсолютно реальная версия, какая могла иметь место. Безумовно, бо от самого початку Россия николи, и что Россия при Ельцине, что потом при Путине, яны не глядели, и зараз не глядясь на Беларусь, именно в Азии Кремль, натурально, ну и значную участку населения России, бесконечно. Не глядясь на Беларусь, как на незалежную державу, якая уже, так сказать, вот, откололась давно и может иметь свою самостоятельную политику, не, яны воспринимают это, ну, как такой исторический казус, які, напевно, ці певно повинен быть выправлены, які, я не думаю, в ближайшем часе, видать, спадзяюцца выправить, так сказать, знов до себе подтягнуть, что зараз мы іншым и бачим, так сказать, особливо в военной сфере. Тому зусім магчыма, что яны так и развичивали. Як один из вариантов, так безумовно, чому не? Он такие варианты задовольнял цалком.
Сергей, ну и вот апошнее питание. Вот тут нам пишут наши глядачи, что Беларуси потребна ядерная зброя, все что. Ну, а вот на ваш погляд, калиб белорусские конструкторы, почему это не такой великий секрет, подаровали Александру Егоровичу, как, скажем, Ким Чен Ину зарабили бомбу, ну, шмат где. В Пакистане зробили бомбу, в Индии зробили бомбу. И ничего им, до речи, не было. Вот Индии и Пакистану ничего не было. Ну, так их, в принципе, пожурили, как ты сказал. Ну, ядерная держава. Да и Ким, ну, вот, жив-здоров, так сказать. Уже третий Ким. Калиб Беларусь, теперешняя Беларусь, створила бомбу. Какой была бы реакция тех же США и России?
Лукашенко с ядерной зброей, и навык не просто с ядерной зброей, скажем, навык с ядерными компонентами, это, конечно, кошмарный сон. И, до речи, вот, з'явление в Беларуси этой атомной электростанции под Островцом, это так само магчимо из этой оперы, как кажут, бо певная выпрацовка там, так сказать, идзе ядерных компонентов, в очень мизерных колькостях, а это не меньше, это, конечно, ядерный сон. Но я думаю, что до этого не дошло б, скажем, у Америки, у Захода есть свои способы поуплывать на это. Самые разные способы, и официальные, и, махчимо, неофициальные. Что дотычно России, то вот я бы такого не выключал. Между иншим, прогадаем, что несколько годов назад, причем это не одно, что было, минимум два раза представники российского генштаба говорили, что не выключают размещение на территории Беларуси ядерной зброи. Такое было. И это говорили не некие там, кстати, были генералы в маразме на пенсии, а это говорили абсолютно дейные российские войсковцы. Ну, генштаба, это, кстати, не дядя Вася соседнего подъезда. Вот тому вот тут этого выключать, конечно, нельзя. И так, как зараз эти ситуации, ну, я богу ли ничего не выключал в темлику, и этого, але коли мы будем говорить компактно, коли будем говорить так вот уже глобально, могу ли, да, вот я бы так поставил питание в идеальном варианте. Вот я вижу, что зринутый режим Лукашенко, пришла демократичная влада, Беларусь, так сказать, где на шляху демократы, проводит рынковые реформы, правовая держава, значит, права человека выполняются, свобода прессы, все такое. пытание, ці потребна Беларусь ядерная зброя, мой отказ был бы нет. Нет. Сила любой державы не у тым, какой моц у его дубинка. Сила найперш у тым, накольки люди любят свою землю, любят свою краину, накольки они почувают себе счастливыми у этой краине. Счастливыми во всех сенсах, и материальным, и духовным, и в сенсе свободы. Вот это счастье. Я скажу, что когда я 2 года служил в войску, и со мной был, так сказать, тут лежал пистолет Макарова, я себе счастливым не почувал. Счастье все-таки не в наявности зброи.
Добрый, дякую великий. И я думаю, что все-таки это худшая становчая дата, то есть, что Беларусь 25 годов уже безъядерная держава. Может быть, это и не принесло великого счастья, але магчыма продухилило некие несчастья, которые могли бы нападкать Беларусь еще додатково до тех, которые мы зараз с вами назираем. Ну, а как справы пойдут далей, тем лику и с ядерной зброей вокруг Беларуси, а почему и внутри Беларуси, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». Всего наилучшего.
Привітанне, гэта канал «Свобода прэміум», з вами праздзе Дмітрий Гурневіч, а на сувязі са мною з Варшавы Алена Жываглот, каарнатарка народнага антыкрызіснага кіраўніцтва і лідарка сумленных людзей або ініцыятывы «Чесныя людзі», вядомай падчас выбараў 2020 года. Привітанне, Алена.
Добры дзень.
Мы паговорым сёння пра стратэгію дэмакратычных сілаў на так званым канцэнсусным рэферэндуме, які павінен адбыцца ў студзені лютым наступнага году на днях. Мы про гэта гаварылі ўжо з Паўлам Латушкам, была таксама ў пятніцу, дакладней у суботу, такая ўжо цэнтралізаваная навіна ад усіх дэмакратычных сілаў пра канцэпцыю ўдзелу ў гэтым, не ведаю, называць гэта выбарчым мерапрыемстве, так хутчэй назавём гэта. Давайце сёння пра канкрэтыку пагаворым, таму што ўжо шмат людзей выказваюцца і аналітыкі, і палітолагі, і звычайныя грамадзяне, шмат таксама крытыкуе гэтую ініцыятыву. Я сёння з гэтага боку хацеў бы падысці да вашай ідэі. Найперш пытацца спачатку, ці ўвогуле магчыма было б, скажам так, сарваць гэты рэферэндум, паколькі Лукашэнка не прызнаны як прэзідэнт, а паралельна Беларусі няма легальнай улады, ўвогуле сарваць, а не ўдзельнічаць, а не байкатаваць, але каб ён не адбыўся.
Наверное, здесь я даже от обратного скажу. Если игнорировать и не участвовать, то можем ли мы помешать произойти этому преступлению? И мне кажется, вот это ключевой ответ. Да? Если не реагировать на это, не пытаться препятствовать, то точно мы ничего не сможем сделать. Таким образом, я, наверное, мягко подвожу к тому, что действие в любом случае эффективнее и лучше, чем игнорирование, чем бойкот. Вот, наверное, так могу ответить. Можем ли мы сорвать? Что значит сорвать, да, здесь вопрос. Препятствовать фальсификациям, тут, наверное, сейчас дискуссию, да, развернем, чтобы референдум вообще не произошел. Да, я полагаю, что с ходом кампании, с приближением февраля, вероятно, да, потому что Лукашенко не называет пока дату референдума, не объявляет его, это тоже показательно. Вероятность того, что Лукашенко не проведет референдум, есть. И, наверное, она возрастает с увеличением количества людей, вовлеченных и готовых действовать. Я думаю, что здесь есть прямая зависимость от количества людей, от мобилизации белорусов. И да, думаю, что Лукашенко боится протестной явки на участке.
Три кроки уваходить у вашу идею. Это прийти на участок, закреслить ободва варианты, поставить там тушечку, крыжик, неважно, і кінуць бюлетэнь у выбарчую скрыню. А чым, на вашу думку, удзел у гэтым рэферэндуме, галасаванне мае на ўвазе, лепшы, чым, напрыклад, байкот?
Так, наверное, первая поправка, что мы не говорим об участии в голосовании. Мы ни в коем случае не говорим о том, чтобы участвовать в голосовании за либо против поправок Конституции. Тут я провожу вот четкую линию, да. Мы говорим о том, чтобы прийти на участки и продемонстрировать свое несогласие с Лукашенко, с режимом Лукашенко, с беззаконием, которое происходит в стране. И наша логика как раз в том, чтобы демонстрировать единым образом, сделать бюллетени недействительными. Поэтому, называя референдум преступлением и обманом, мы следуем вот этой логике и говорим, что нам важно не вестись на манипуляции, на блеф Лукашенко, да, в том смысле, что он будет подавать это как попытки двигаться по пути демократии и прочее, прочее, да, что он оставит власть. Поэтому мы говорим сейчас о явлении на участке, чтобы продемонстрировать свое несогласие и сделать бюллетень недействительным.
Аргумент от прихильника вашей концепции, ну и автора, той самой Павла Латушки, про то, что коли б, например, бойкот отбылся в 2020 году, люди не пошли, тогда б не отбылись все эти подеи, люди б не ведали белорусов, кольки и супрац улады, кольки прихильнику перамен, и не было протеста, какие так тенак, все-таки ослабили Лукашенко. А вы зараз, я так разумею, что спойдетесь, что эти подеи снова неким чином людей, ну, политично наэлектризуют, выведут на улице, почнутся снова некие протесты мирные.
Во-первых, я, наверное, мне не совсем нравится, да, там аргумент сравнения с 2020 годом, смотреть на опыт 2020 года. Я полностью солидарна с позицией там, демократических сил, в кое себя отношу, что это событие важное для того, чтобы использовать его как возможность, в том числе для мобилизации людей. Это правда. Сколько людей придет на участки демонстрировать несогласие, зависит, наверное, и от нас, там, представителей гражданских инициатив, политических штабов, и от самих белорусов. Сейчас, я думаю, время не когда мы выбираем лучшую идею, наверное, да, или конкурируем между собой. Сейчас время объединиться вокруг одного единого общего плана. Вот. Потому что думаю, что идей лучших не бывает, что именно делать, да, и как реагировать на референдум. Поэтому я говорю о том, чтобы это была общая единая стратегия, единый план. Вот. Сравнивать ли с 2020 годом, удастся ли привести столько людей? Мы понимаем, что за год много поменялось, контекст изменился, наверное, вера людей, готовность действовать, риски, депрессии и прочее, прочее, прочее. Здесь нет иллюзий, что вернуться в масштабы уличного протеста 2020 года, ну, это большая задача, да. Тем не менее, референдум, да, направлен на то, чтобы демонстрировать, это акцентное слово, несогласие.
В белорусских электоральных кампаниях, звичайно, самые буйные фальсификации отбываются по часу дотерминового голосования, когда выкидывают бюллетени, переважно у вечера або ночи, когда уже нема выборников на участках малолики и колькости. Ці будете вы них спробовать, перешкодить его этому, ці вугле это выходит в ваши планы? Потому что, снова же, можно закинуть 50%, хотя на 50% не треба, потому что в референдуме нема порога некого. Але закинуть звичайные бюллетени, просто час подлику показать их БТ, АМТ, СТВ и все.
Угу. Будем ли препятствовать фальсификациям? Да, будем. Сейчас, наверное, вот мы так обозначили стратегию, можно сказать, общими мазками, принципиальную позицию, да, что мы не призываем бойкотировать, что мы призываем демонстрировать несогласие, приходить на участки. По мере хода приближения к референдуму мы будем добавлять детали, да, будем рассказывать детально о том, в каком виде участвует платформа «Голос», как мы предлагаем фиксировать нарушения и фальсификации, и будем делиться этими деталями. Сейчас, наверное, важно сказать в разрезе этого вопроса о том, что мы уже работаем с избирательными комиссиями. И важный, наверное, момент. Если в 2020 году честные люди занимались, скажем так, рекрутингом, да, призывали граждан становиться членами избирательных комиссий, честными членами избирательных комиссий, то сейчас мы работаем с теми, кого уже приглашают, скажем так. Да? Что мы видим? Что сейчас количество членов избирательных комиссий ставится под вопросом. Есть информация, да, возможно, их сократят. Почему? Потому что люди не соглашаются. То есть уже неформально за закрытой дверью задаются вопросы, будете ли вы членом избирательной комиссии. И сейчас мы приглашаем тех членов избирательных комиссий, которых государство, режим приглашает обращаться к нам. Первое – соглашаться. Логика у нас простая. Если не согласитесь вы, согласится кто-то другой, готовый фальсифицировать, готовый способствовать преступлениям и быть соучастником. Поэтому мы говорим о том, что соглашайтесь, если вас зовут в избирательной комиссии, и сотрудничайте с нами. И сейчас в «Честные люди» пишут, ну, наверное, так скажу, достаточно много, да, членов избирательных комиссий, готовых действовать и предоставлять реальную информацию. Вот. И это тоже, наверное, важный показатель, что опыт 2020 года показывает нам, что люди, фальсифицировавшие выборы, понимают последствия, наверное, лучше и связывают все, что происходит в беззаконии в стране, со своим участием в фальсификациях.
на от калі ведь, што гэтых людзей пустяць, хаця это малаверагодна, бо зараз все-таки пазіпыка пра сейвені самых лаяльных людзей такі пускаюць, або будуць пускаць такія камісіі. Але мы ведаем з практыкі, што калі кіраўнік камісіі гаворыць, што вписываем такія лічбы, яны сам вписываю, в принципе, а потом сакратар камісіі. Можна напісаць любыя лічбы, і тады ўдзел гэтых людзей абсалютна, як бы, ну і не патрэбныя, не важна, сумленныя, не сумленныя людзі.
Вы говорите о фальсификациях на более высоком уровне, да? Потому что я как раз-таки веду речь о том, что люди, которые участвуют в избирательных комиссиях, они не выходят и не говорят со старта «я против
фальсификации». А вот комиссии, а вот случайные такие участковые некие комиссии, потому что керовник комиссии, мы ведали это с практики, например, пишет некую личбу, и человек, ну, побоится заперечить ему, так? Потому что в следующем это Беларусь, особливо теперь, может скончиться. Угу. Ён можа расказаць вам, журналіста можа расказаць ананімна, хутчэй за ўсё, але ён не скажа гэтага, хутчэй за ўсё, кіраўніку камісіі.
Таким образом, не препятствует фальсификации, но доказывает ее постфактум. Если я правильно слышу вас, да, ведем к этой мысли. Да, наверное, не наверное, может быть, даже наверняка, к сожалению, мы понимаем, что будет фальсификация. Мы понимаем, что происходить будет на участках и нарисуют на каком-то уровне, нарисуют ту явку, которая необходима режиму. С вероятностью, где будет выше вероятность, что нарисуют фальсификации, если мы пытаемся препятствовать, либо не пытаемся. Но я бы хотела здесь сделать акцент, наверное, даже не на том, какая будет фальсификация референдума. Потому что наша стратегия крутится не вокруг того, чтобы доказывать фальсификации и считать голоса. Мы говорим о том, чтобы наглядным образом люди, которые не согласны с беззаконием и с тем, что происходит в стране, пришли и сказали это вслух. То есть мы говорим, ну, по большому счету, о протесте, да, и поэтому мне в дискуссии, я переживаю за то, что мы смещаем акцент на фальсификации и звучим, наверное, отчасти наивно, если мы говорим, что, да, когда у нас будут свои, скажем так, завербованные, честные члены избирательных комиссий, тогда фальсификации не будет. Мы понимаем, что на следующем уровне Ермошина может нарисовать эту явку. Поэтому сейчас я делаю акцент на том, чтобы действием демонстрировать, если желаете, препятствовать, проведению референдума. Лукашенко боится протестной явки, это факт. Лукашенко боится в одном месте собранных людей, объединенных одной идеей и не согласных с тем, что происходит сейчас в стране. Вот. Поэтому я с акцентом на фальсификациях, несмотря на то, что мы работаем с этим, работаем с членами избирательных комиссий, этот же вопрос мы задали членам избирательных комиссий. Как вы реагируете? Вы же понимаете, во-первых, это риски, с одной стороны, да, когда люди находятся изнутри, на них оказывается давление. Мы слышим аргументы этих членов избирательных комиссий о том, что социальное давление и там боязнь того, что ты будешь в чате своего города, и твоя фотография размещена на сайте как фальсификатора, наверное, не знаю, моральный долг, социальное давление, оказывается, не меньше влияет на них, чем давление со стороны режима. Безусловно, мы не говорим о 100% членов избирательных комиссий. И плюс к этому мы говорим, конечно же, о голосе и о том, что мы будем работать с бюллетенями, недействительными бюллетенями. Вот. Но, на мой взгляд, это все вторично по сравнению с тем, чтобы люди не теряли веру, приходили и демонстрировали, говорили вслух об этом.
Я так разумею, что уже есть некое решение, что платформа «Голос» будет удельничать у таким же формате у этом референдуме, как это было на опрошних выборах, так? Зарабить сдымок бюллетеней и дослать.
«Голос» будет участвовать, да, поэтому как раз там в стартовом ролике Павел Либер, да, и мы говорим об платформе «Голос». Формат, наверное, несколько иной. Мы будем работать с бюллетенями действительно и сравнивать с протоколами, потому что недействительные бюллетени – это то, что отражено в протоколе, это фиксируется и считается. Мы будем приглашать в платформу «Голос» не только тех, кто изначально обозначает свою готовность прийти на участки. Мы будем приглашать в платформу «Голос» также и бойкотчиков, и всех, кто готов высказать свою позицию. Нам важно услышать белорусов, на что они готовы, как они хотят действовать. Вот. И будем оценивать количество людей, и их реакцию, и их желания. Вот. Поэтому в «Голос» мы в любом случае приглашаем всех, несмотря на то, что настойчиво рекомендуем и просим объединиться вокруг общего плана, приходить на участки.
Сумленные люди были одним из инициаторов кампании по назиранию, тогда были тысячи людей по всей Беларуси назиральниками, в уголе моей новази, незалежными. Этим разом, после выступления Валеры Пресси, какая крови не отбывается, когда люди, в принципе, боятся навод на Фейсбуку писать або лайкать, шерить некие поведомления от СМИ, да, инших корыстальников. Кто-то пойдет назиральники, вы сами будете просить их идти в назиральники?
Угу. Да, действительно, мы были, работали с наблюдателями в 2020 году, и уже в 2020 году мы помним тот опыт, который случился у нас, да, когда наблюдателей независимых не зарегистрировали, и наши наблюдатели, все эти около 10 тысяч, пришли на участки и наблюдали снаружи. В этом году, я думаю, что давление будет еще мощнее. Более того, если в прошлом году было относительно безопасно прийти наблюдателям, попытаться зарегистрироваться, то в этом году, я думаю, что здесь уже будут риски. Те люди, готовые приходить и подаваться на регистрацию независимыми наблюдателями, ну, явно должны осознавать, да, что это преследование со стороны режима может быть за этим. Сейчас наблюдателям будет работать в первую очередь платформа Zuber. Ближе к дате референдума. Я думаю, что, возможно, мы даже называть это будем не наблюдателями. Здесь нет иллюзии о том, что наблюдатели зарегистрируют. Будем ли мы работать с активистами, готовыми в большем объеме участвовать, скажем так, в процессе и быть на участках? Да, будем. То есть функция, наверное, наблюдателя несколько поменяется. И мы сейчас говорим о наблюдателе как о человеке, не зарегистрированном официально. Мы сейчас говорим об активисте, который присутствует на участках и собирает информацию, скажем так, координирует отчасти процесс. Вот. Поэтому с наблюдателем мы будем работать, да, в измененном формате, да. То, что это становится еще более опасным, чем в 2020 году, да, я призываю всех принимать во внимание эти риски, действовать осознанно.
Тим не менш, назиральники зареєстровані не мають можливості назирати за подліком голосів. А як ви будете, скажімо так, намагатися від влади обвести ці реальні лічби, коли ми собі уявимо, що справді більшість тих людей, які прийдуть, сапсують цей бюлетень? А лише про це треба довідатися?
Как мы, если мы приходим на участки, голосуем и там делаем бюллетени недействительными, да, то мы понимаем, что вот этот показатель недействительных бюллетеней и есть для нас демонстрирование того, сколько нас было, и присылать в голос. В сам момент едва ли мы будем осознавать, стоя на участках, сколько людей действительно пришли, и это была протестная явка, бюллетень недействительный. Интернета, скорее всего, не будет в этот момент, да, и там день до-после. И мы будем постфактум дособирать. То есть вот это подтверждение того, сколько нас было в числах, да, на платформе «Голос», это будет позже, чем сам день. В сам день мы рассчитываем, что мы придем на участки и увидим здесь очереди белорусов, проконтактируем с системой и еще раз убедимся, что это беспредел, с которым мы не согласны. То есть картинка, которую хочет нарисовать Лукашенко, как то, что в Беларуси все гладко, все согласны с тем, что происходит в стране, что референдум – это такая путь Лукашенко к тому, чтобы отойти от власти, возможно, да, вот весь этот блеф и эти проволочки, имитация фейк-перемен. Вот здесь, мне кажется, важно, чтобы белорусы понимали, что мы не должны, не можем, не знаю, сколько хорошее слово «должны», «не должны», не можем позволить Лукашенко нарисовать, выстроить ту картинку, которую он продает и белорусам, и наружу. Вот именно поэтому мы хотим, чтобы белорусы приходили. Несмотря на то, что в этот момент, когда будет вывешен протокол, сравнить реальные числа нельзя. Что мы можем увидеть? Мы можем увидеть только толпу несогласных людей и осознать, что да, вот сколько нас и сколько нарисовано процентов явки. И ну, то, что там было в 2020 году, мы понимаем, да, что мы же отчет о фальсификациях выдали уже позже. То есть были отдельные участки, где было очевидно, что произошли фальсификации. Но потом же мы дособирали данные, потому что интернета не было.
Да, ну теперь, когда участку могут поставить просто по 10 мапов, то все хотя бы по 2. И люди просто будут, ну, банально бояться там не то, что там сбираться, они будут утекаться, только после того, на вот, когда проголосуют по вашему заклику. Пытание
такое. Боясь чего? Приходить на участок?
Нет, прийти, поглядеть, наприклад, виники прийти після голосування, коли закриваються участки.
Сейчас осознанно не говорим о времени зборах на участки і там деталях, да, кроме недействительных бюллетеней. Мы слышим много этих вопросов, резонных, логичных, что кроме недействительного бюллетеня, что произойдет после того, как мы опустим бюллетень в урну. Вот эти детали мы пока не рассказали, не проговорили. В том числе и потому, чтобы не давать возможность режиму максимально заранее готовиться к этому плану, раз. В том числе и потому, что мы сейчас предложили вот этот базовый сценарий, как каркас, и дальше будем дополнять детали, потому что продолжается дискуссия. То есть если говорить о референдуме, да, в субботу мы предоставили, скажем так, белорусам тот план, который мы вырабатывали, наверное, несколько месяцев в результате дебатов, дискуссий, обсуждений, созвонов с отдельными сообществами, инициативами, активистами. И пока мы предложили, ну, такой, наверное, каркас, скелет, базовый сценарий. То есть пока там действительно, и сейчас, когда комментарии приходят, типа, нет деталей, во сколько собираться на участке, а что происходит после того, как мы опустим бюллетень в урну. Да, мы понимаем, что мы это не проговорили это осознанно. Во-первых, потому чтобы режим максимально заранее не готовился препятствовать, потому что мы понимаем, что он будет препятствовать всячески, да. А во-вторых, потому что мы продолжаем еще вырабатывать эту тактику. Поэтому мы сейчас не говорим о том, в какой именно час явиться. Мы не говорим о том, это должна быть очередь, либо где мы должны собираться. Сейчас мы хотим, чтобы мы все работали с тем, чтобы объединиться вокруг этого общего плана и распространять информацию базовую, получать комментарии, дискутировать, и потом уже дополнять его деталями.
У меня еще два питання. Одно з них дотичиться ось кроку такі ваш бок ад людей, ну і в інтернеті, не тільки. Про те, що, в принципі, ваша ідея вельми на руку Лукашенко, тому що йому потрібні люди, каб легалізувати гэту мероприємство, референдум на участках. Ви заклікаєте приходити гэтых людей. І пазней, о 20-й годині, Ярмошина, Лукашенко, там, Качанова скажуть, що от, народ завершив свій гражданський долг, там 80% прийняли дело голосування, з їх 83, навіть більше на, там, на 2%, чим на попередніх виборах, проголосували за поправки. Ну, були там 12% супраць і 3% були сапсовані.
Угу. Слушайте, ну, в этой логике, наверное, так, в 2020 году Лукашенко не говорил о том, что 100-тысячные марши – это его поддержка. То есть я все-таки думаю, что аудитория белорусы, толпы людей, либо очереди, демонстрирующие свое несогласие, отличаются от той картинки, к которой стремится Лукашенко. То есть придем мы или не придем на участки, мы, демократическое большинство, не согласны с тем, что происходит внутри страны при Лукашенко, Лукашенко будет стягивать туда лояльных. Будет стягивать туда тех людей, которые вот помогают рисовать вот такую картинку и продавать ее и внутри страны, переубеждая тем самым, что все несогласны, уехали из страны, что на самом деле протесты сдулись и прочее, прочее, и снаружи, да. Поэтому приходить и показывать свое несогласие, я не думаю, что это то, что оборачивается в пользу Лукашенко. То есть в этой логике тогда нет никаких действий, помогающих нам и демонстрировать, и бороться, и сопротивляться. Да? Потому что если мы боремся и сопротивляемся, мы можем говорить о том, что там и белые листики на окнах, которые были, да, Лукашенко мог оборачивать в свою пользу. Но так же не происходило, если посмотреть назад, да. Вот. Поэтому сейчас нет, мне не кажется, что это аргумент, и нет, я не думаю, что это может быть на руку режиму. Я часто слышу аргумент, ну, часто, не часто, но слышала его уже не один раз, что когда мы приходим на участки, тем самым мы легитимизируем режим Лукашенко. Вот этот аргумент я понимаю на самом деле и готова, наверное, на него ответить. Мы не говорим, и поэтому сразу, да, со старта мы говорим о том, что да, референдум, мы считаем, что это обман, это фейк, это имитация, это преступление. Вот. И что мы хотим делать? Мы хотим не соглашаться с этим, не соглашаться с референдумом как инструментом нелегитимной власти. Поэтому мы, раз мы не согласны с режимом Лукашенко и с Лукашенко, в частности, да, то мы не соглашаемся с его референдумом. Поэтому мы говорим, что мы не голосуем за, а против. Мы приходим и демонстрируем это, как недействительными бюллетенями. Вот этот аргумент я понимаю. То, что протестная явка, люди несогласные приходят на участки, и это выгодно Лукашенко, нет, не думаю так.
І апошнє питання, уявим собі, що, наприклад, нам, скажем, десятки або навіть сотні участків представників вийдуть, запишуть звороти або трансляції, скажуть, що справді у нас на участках більшість людей сапсувала бюлетені, і ми довідаємося справжні реальні лічби. Що далі?
Следующие шаги, я думаю, что это критичное к ответу в ближайшее время политическими структурами, политическими штабами Троицы нашей о том, что будет происходить. Думаю, что здесь важно ответить не для всех нас, для белорусов, не только против чего мы, но и за что мы. Предложение, которое должно последовать от политиков. Что мы предлагаем для белорусов дальше? За что мы боремся? С этими ответами мы и будем приходить, так как я тут и Народное антикризисное управление, и честные люди, да, в одном лице. Поэтому предложение «за что» и вокруг чего мы объединяемся, как пройдет транзитный период, да, если мы все выходим, там, рискуя в этом протесте, возможно, там, если мы рассчитываем на то, что это мобилизация, что это там, возврат веры, либо утверждение своих позиций, туда с этим ответом необходимо, и мы будем возвращаться и говорить о том, каково же предложение, не препятствие Лукашенко, а предложение для новой Беларуси.
Дякую, великий Алена. Я нагадаю нашим глядачам, что сьогодні моїм гостем з Варшави була Аліна Жваглот, координатор Народного антикризисного управління, а так само лідер ініціативи «Сумлінні люди». Для вас в Празі працював Дмитро Гуріневич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою. Дякую.